как раз-то и на самом деле самые распространенные, самые тяжелые ошибки, которые есть у людей, они связаны с ошибками, с ошибками неосознанного восприятия. То, что Фрэнсис Бэкон называл идолами толпы. Идол толпы — это такое понятие, когда человек как бы неосознанно принимает как данность то, что истинным не является. Понимаете? Как чаще всего нас склоняют на злые дела? Ну, есть такая теплая компания, да? Своих людей, именно своих людей, понимаете? Не просто друзей, которые объединены какой-то вещью, да, и там истиной там, или еще чем-то, а именно своих людей. И они говорят: а мы-то с вами понимаем, понимаете? И вот это «а мы-то с вами понимаем» может заставить человека сделать то, что он сам лично считает гадостью. Но он это сделал, потому что мы-то с вами понимаем, понимаете? Вот. И вот именно вот в этом как раз-то опасность вот такого вот, как бы, коллективного мышления. Поэтому христианство настаивает на личности перед Богом, понимаете? И вот именно вот такую задачу ставил перед собой вот во времена Навуходоносора вот это образование. Нужно было взять элиту, то есть из людей из царского рода, из княжеского рода, да, тех, которые будут потом как бы осуществлять управленческие функции, да, в своем народе, сделать их, перевоспитать их на халдейский лад. Вот сейчас у нас часто плачут. Он говорит: ой, какая беда, что у нас такое безобразие, что наша школа развалилась. Я, например, сейчас говорю, не плачу, потому что я помню, что такое школа советская. На самом деле тоже была четкая система по определенному образу развращения человека. То есть развращение, положим, не на блуд, да? Она что? Она безбожие. И причем эта штука сработала очень-очень хорошо, даже до сих пор. Вот для меня самого, как бы таким некоторым смысле откровением стало то, когда я, будучи в отпуске, решил расслабить свой мозг и почитать современный детектив, детективчество. Я почитал, я не могу читать там Донцова, это меня не уже как бы уже совсем не по мне. Я решил почитать, значит, Маринин. Ну, более-менее так прилично, презентабельно. Ну, что интересно, далее Маринина и Корецкий, вот для них всех нормой, нормальной формой существования человека является атеизм. Понимаете, безбожие. Это нормальный человек. Это есть свихнутые люди. Разных форм свихнутости. Есть буйно свихнутые, это сектанты, очень плохие люди. Да? Вот. Есть мягко свихнутые, это православные. Вот. Но нормальный человек, вот нормально, обычное состояние, да, научное, это вот атеизм. Ну, это нормальное состояние, понимаете? И вот на самом деле, это не точка зрения там Маринины, там, или там Корецкого, если память не изменяет, а это точка зрения очень-очень многих людей. Вот когда мне приходится общаться с людьми, а со мной еще любят все эти пьяные общаться, почему-то. Вот именно такие приблизительные разговоры я от них и слышу. На самом деле, вот известно ведь, да, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, знаете, да? Вот, а пьяные почему-то у них, да, мужики, как известно, они, как один сказал священник, замечательный, он сказал: мужики-то ко мне, говорит, конечно, приходят, говорит, но все больше ночи, все больше пьяно видят. Все говорят, днем как-то, говорит, и не добирается. Вот. И эта вот система ценностей, она действительно есть. Она внедрена на уровне подсознания, действительно, как бы. Ее, вот, и она просто даже не подвергается сомнению, пока что-то не ударит, да, такого человека. Кстати, вот именно поэтому, я думаю, у нас мужиков гораздо меньше в храмах, чем женщин. По той причине, что женщина, она более эмоциональна, поэтому она принимает веру как сердцем, да, эмоциями. Хотя с точки зрения христианства это хуже. Понимаете? А мужчины, они более рациональны. Но они не хотят взять себе такой затруд себе провести, заставить себя продумать ту систему ценностей, ради которой он живет, понимаете? А когда у него плохо, он что начинает делать? Он идет в ближайшую пивную, напивается там, да?
Затуманивается.
Да, он затуманивает всю мозг и все. Понимаете? А почему? Потому что определенное ложное образование заложено было изначально. Вот это самая позиция Навуходоносора, царя Вавилонского, понимаете? Возьмем элиту, воспитаем ее определенным образом, да, по-языческому, по-халдейски, научим ее языку халдейскому. Кстати, даже обратите внимание, как у нас определяют даже часто уровень образования. И хорошо ли изучаются иностранные языки? Вы обращали внимание? Нет, иностранные языки надо знать, конечно же, безусловно. А вот сколько я ездил за границу, мне мои скудные знания английского всегда пригождались. Там поторговаться на рынке, например, и так далее. Вот. Вот, но... Или сориентироваться на местности. Более того, я считаю, что знать иностранный язык хорошо, потому что будут миссионеры потом из таких людей вырастать, которые будут проводить Евангелие. Но все-таки человек, учащий язык, он определенным образом погружается в культуру языка, так ведь? Естественным образом просто. И вот как раз то изучая халдейский язык, они таким образом погружаются куда? В халдейскую же культуру. Они, но тогда культуры вообще светской не было. А культура была языческой. Они должны были обязычиться все, чтобы у еврейского народа были хорошие халдеи руководители. Причем не ставленники халдеи, понимаете, какие? А свои же халдеи. То есть потомок царя Давида, представляете, да? Родовитый человек, князь. И халдей. Вот именно эта работа была красиво проделана в России в 18-20 веке. Когда Петр I вел западное образование, послал юношу на Запад учиться, а потом были построены по западному образцу университеты. Вы знаете, да, в чем отличие западных университетов от русских с самого начала? Знаете?
Нет.
А главное отличие то, что в российских университетах никогда не было богословских факультетов. А на Западе это немыслимое дело, чтобы был университет без богословского факультета, понимаете?
Закон Божий.
Вот, то есть на уровне с самого начала, как на уровне образования наших университетов, с самого начала была поставлена задача обезбожить выпускников, понимаете? Эта задача была поставлена еще до школы и Ломоносова. Ну тогда еще, конечно, не обезбожить. А сделать их деистами, потому что Ломоносов, конечно, не был безбожником, он был деистом. Он утверждал, что Бог сотворил мир и больше не управляет. Это была популярная тогда теория, которую придерживался Вольтер и Дмитриевич. И вот, и потом, собственно говоря, все учебные заведения, они стали такими рассадниками масонства. Недаром как раз-то все заговоры, они были именно в образованной среде. И даже бунт Пугачева поддерживался из образованных сословий. В этом малоизвестно, это было так. Вот. И точно так же поступали во все времена, собственно говоря, так поступали советская власть, да, вот так поступали сейчас. Поступают и сейчас, да? Создают вот такую систему образования. Кстати, из этого христиане начали делать выводы. Наконец-то, вот сейчас я вижу, потихонечку начинается создание некоторой альтернативной системы образования, которая не государственная, то есть которая с государством связана по необходимости признать диплом, да, но которая существует как бы независимо. И это очень хорошо на самом деле. Должна быть система образования, которая параллельно, да, государству существует, чтобы она постепенно вытеснила государственное. Поэтому пути пошли римокатолики, и они выиграли, на самом деле, реформацию. Кстати, реформация не ушла за Альпы. Поэтому протестантизм они приняли прямо в Италии. Потому что были введены иезуитские школы. Поэтому протестантизм не победил в Польше. Потому что там были иезуитские школы. Вот по этому пути, конечно, надо идти христианам православным. Да, чтобы создать православные школы, чтобы таким образом создавать контрсистему, да, образовательную. Итак, и вот из этих выбрали, но здесь опять-таки мы видим, что планы были Навуходоносора, а исполнилось пророчество Бога. И то, что когда царь Иезекия совершил грех и показал, стал хвастаться царю Вавилонскому, послан царя Вавилонского всем своим богатством, помните, это был эпизод, да, когда он выздоровел от болезни, то А царь ему, Бог ему сказал через пророка Исаию, что твоих потомков сделают евнухами, да, и слугами у царя Вавилонского. Как и произошло. Как и предсказано было, так и произошло. И назначил их царь, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. То есть царь был, на самом деле, умный человек. Он знал, что 3 года – это очень хороший срок. Это 3 сезона, да? На самом деле, даже с точки зрения психологии, очень много чего меняется за 3 года человеке. Особенно, если это юноша, так? Ну, кстати, юноша 17 лет и 20 лет. Это очень часто это большая разница, да, происходит в сознании человека. А тут его кормят с царского стола, то есть ему оказывают честь, да? И, собственно, вот в этом кормлении было что? В этом кормлении было заключалось как бы некоторое привязывание человека к царю, да? То человек, он становился обязанным царю, и не просто. Он становился обязанным царю. Он становился как бы участником культа царя. Заметьте, от них не требовалось отречения. От них требовалось быть как все. Понимаете? Очень хитрая позиция, так ведь? Они говорят, знаете, вам царская трапеза дадут. А что там будет на царской трапезе? Может быть, там будет это ложатый. Может быть, там будет запрещенная в Ветхом Завете там пища, да? Вот, это же ничего не известно. Но царь вот как раз все очень хитро разработал, понимаете? И сейчас даже, смотрите, когда людям начинаешь говорить о том, какое зло сделали коммунисты, коммунисты отвечают. Ну вы посмотрите, вас же воспитали, вас же выкормили. Знакомая ситуация, да? Точно, как вот тогда, да? Чтобы люди не могли потом восстать, понимаете? Не просто восстать, чтобы они были как бы вошли вот в эту великую систему империи, которая строила Навуходоносор. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. По преданию, это были потомки того самого царя Иезекии. Они были из царского рода. Они были потомками царя, царя Давида. И поэтому их память совершается неделя святых отцов. Они родственники Господа Иисуса Христа по плоти. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, то есть охраняемым Валом. Анания Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Я, прости, сейчас не помню это толкование, я потом объясню. Даниил, итак, почему он переименовал? Чтобы показать свою над ними власть, да? И показать, что они теперь стали уже новыми людьми. Вот у нас при крещении имя часто меняется. Я всегда предлагаю, когда крещу людей, поменять им имена. И если там имена не христианские, мы их меняем просто всегда, а если имя христианское, и оно и тогда может быть поменено, да, что знак перемены жизни. Всегда имя меняется при постриге монашеском. До очень недавнего времени меняли имена, например, при рукоположении, вернее, при возведении в сан патриарха, при патриарха Антиохийского. Почему? Потому что антиохийский патриарх, он считается преемником апостола Петра, которого звали сначала Симон. Да? Поэтому вот ему, он переименовывается. Кстати, именно по этой причине папа римский переименовывается, когда он становится папой. Но нынешний папа, он был Карл Войтыла, а стал Иоанн Павел II. По этой причине, что он считает себя преемником апостола Петра, по этой причине он и поменял себе имя. И вот как раз тут это знак перемены жизни. И Господь обещал в Апокалипсисе, что люди, которые побеждающие люди, они получат новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Это знак новых отношений с Богом. Совершенно новых, новой жизни, которая начнется. И вот здесь, как бы начиная новую жизнь, им нарекаются новые языческие имена. Вот часто люди говорят, как же я имя свое потеряю, значит, благодать Божия меня покинет. Как вы считаете, покинул благодать Божия Даниила она не Азарим Саил.